В 2023 году исполняется 150 лет со времени выхода в свет поэмы Некрасова «Русские женщины». Пленительные образы. Едва ли в истории какой-нибудь страны вы что-нибудь прекраснее встречали. Их имена забыться не должны. Николай Некрасов. Разрабатывая декабристскую тему, поэт Николай Алексеевич Некрасов обратился к подвигу жен декабристов, отправившихся вслед за своими мужьями на каторгу в далекую Сибирь. В 1871 году Некрасов, пребывая в имении Карабиха, начал работу над поэмой «Русские женщины», посвященную женам декабристов и состоящую из двух частей – «Княгиня Трубецкая» и «Княгиня Волконская». К моменту восстания в Петербурге в 1825 году были женаты 23 декабриста. В ссылку за своими мужьями последовали 11 жен и вместе с ними еще 7 женщин – матерей и сестер ссыльных революционеров. Среди них были Мария Волконская и Екатерина Трубецкая. Самой младшей была Волконская. На момент отъезда ей было 20 лет. Первой за своим мужем в Сибирь поехала Екатерина Ивановна Трубецкая. Ей посвящена первая часть поэмы. Подвиг декабристок, добровольно последовавших за мужьями в Сибирь, отказавшись от дворянских привилегий, был благодарным материалом для творчества. В ходе создания поэмы автор использовал различные документальные источники, хранившиеся в домашних архивах, бесцензурные заграничные издания, в том числе статьи Герцена, воспоминания участников восстания на Сенатской площади в 1825 году, мемуарные записи Волконской. Поэт имел доступ к обширным архивам Семенского, Бартенева. Одним из главных источников княгини Волконской были записки самой героини, написанные на французском языке и в ту пору еще не напечатанные. Их читал и переводил Некрасову, слабо владеющему французским языком, сын Волконской Михаил. Во время совместной охоты поэт расспрашивал Михаила Сергеевича о жизни декабристов в Забайкалье. Тот, стараясь не касаться политической подоплеки, рассказывал о бытии и нравах тех мест, где он вырос. Сын декабристов впоследствии рассказывал о реакции Некрасова на некоторые эпизоды. «Вспоминаю, как при этом Николай Алексеевич по нескольку раз в вечер вскакивал со словами «Довольно, не могу», бежал к камину, садился к нему и, схватясь руками за голову, плакал, как ребенок». Воспоминания Михаила Волконского, как и записки декабриста Андрея Розена, были использованы в некрасовской поэме «Дедушка». Выход дедушки не погасил интереса поэта к теме русских женщин, добровольно последовавших за мужьями в Сибирь. Это в известной мере обеспечивало фактическую достоверность повествования, хотя поэт не располагал всей полнотой сведений, необходимых для документального точного воспроизведения событий, да и не стремился к такой точности. Главным для него было идейно-эмоциональное содержание и художественная выразительность воссоздаваемых ситуаций, эпизодов, высказываний персонажей. Первоначальное заглавие произведения «Декабристки». Уже в корректуре поэт переправил его на «Русские женщины», видимо, для того, чтобы подчеркнуть, что героические черты свойственны характеру русской женщины. Эта мысль была политически актуальной, поскольку в пору написания поэмы женщины принимали все более активное участие в освободительном движении. Основные проблемы, обозначенные поэтом уже после завершения «Княгини Трубецкой», были связаны, во-первых, с преодолением цензурных барьеров, повелевающих касаться предмета только сторонкою, во-вторых, с крайней неподатливостью русских аристократов на сообщение фактов. Отсутствие фактов по делу Екатерины Трубецкой компенсировалось воображением автора, который ясно представлял себе и отъезд Трубецкой, и бесконечно долгий зимний путь. В 1872 году Николай Алексеевич написал вторую часть «Русских женщин», поэму «Княгиня Волконская», которая построена как семейные воспоминания, рассказ бабушки, обращенный к внукам, под заголовок «Бабушкины записки». Она передает те же события, но увиденные иначе. Тон повествования неспешный, доверительный, задушевный. Именно такой, простой и естественный, с особой силой высвечивал человеческое содержание исторического деяния героини и ее подруг. «Княгиня Волконская» опубликована в первом номере «Отечественных записок» за 1873 год. Мария Николаевна Волконская, урожденная Раевская, с гордостью вспоминает о патриотических подвигах отца, генерала Николая Раевского, известного героя Отечественной войны 1812 года. В свой трудный час она отдала предпочтение другому человеку, совершившему, кроме воинского, патриотический подвиг иного качества – участнику восстания. Ему, заключенному в тюрьму, принесла она лучшую сердце любовь. Сломив сопротивление отца и родных, она решила ехать за мужем в Сибирь. Поэма пострадала от цензуры, особенно ее первая часть, и сцены на Сенатской площади вытравлены все упоминания об участии Николая I в подавлении восстания. Изъяты или переделаны наиболее яркие строки в «Княгине Волконской». Несмотря на все эти искажения, смысл поэмы был понят передовыми читателями, и она имела огромный успех. Пленительные образы русских женщин не утратили своей привлекательности для новых читателей. К первой публикации поэмы в «Отечественных записках» поэт сделал примечание, где говорилось, что самоотвержение, высказанное ими, декабристками, останется навсегда свидетельством великих душевных сил, присущих русской женщине, и есть прямое достояние поэзии. В поэмах Некрасов открывает в лучших женщинах дворянского круга те же качества национального характера, какие он нашел в женщинах-крестьянках поэм «Коробейники» и «Мороз красный нос». Душевная щедрость, мужество перед лицом страданий и лишений, чувство долга и верность сближают некрасовских княгинь и крестьянок в единое понятие «русские женщины». Петербург, Тюмень, Енисей, Иркутск, Нерчинск, Благодатский рудник – такими географическими единицами, названиями определен путь к мужу в ссылку у Трубецкой и Волконской, которые меняют суету света на подвиг любви бескорыстной. Они так же, как и их мужья, хотят пострадать за свободу. Им тоже не безразличны судьбы русского народа. Княгине Трубецкой снятся стоны бурлаков на Волжских берегах. А Волконская, соприкоснувшись с жизнью народа и узнав широту его души, восклицает: «Ты любишь несчастного, русский народ. Страдания нас породнили». Основная черта характера некрасовских декабристок – высокое гражданское самосознание. Их смелое решение последовать за мужьями в глухую сибирскую ссылку – подвиг во имя любви и сострадания, во имя справедливости. Это вызов злой воле, открытое противоборство высшей власти. Поэтому столь психологически достоверен кульминационный эпизод второй части поэмы. Стремясь воссоздать дух описываемой эпохи, Некрасов прибегает к стилизации романтической поэмы. Одна из самых трогательных сцен – свидание Волконской с мужем в руднике. Поэма отразила умонастроение русского общества периода либеральных реформ 1860-х годов. Обращаясь к прошлому, Некрасов размышлял и о современности. В героинях декабрьской эпохи он искал и находил черты, объединявшие их с русскими женщинами 60-70-х годов XIX века. Две части поэмы написаны в разной тональности, различаются по жанровым и стилистическим качествам. В примечаниях к поэме Некрасов собирался процитировать отрывок из романа Гончарова «Обрыв». «С такой же силою скорби шли в заточение с нашими титанами, колебавшими небо, их жены, боярыни и княгини, сложившие свой сан, титул, но унесшие с собой силу женской души и великой красоты, которые до сих пор не знали за собой они сами, не знали и другие, и которые они, как золото в огне, закаляли в огне и в дыму грубой работы, служа своим мужьям-князьям и неся и их, и свою беду». Но Гончаров просил Некрасова не делать на него ссылок. Интерес поэта к теме декабристок был настолько сильным, что после публикации первых двух частей он планировал приступить к третьей. В черновиках Некрасова, датированных мартом 1873 года, был найден план нового произведения с главной героиней Александрой Григорьевной Муравьевой, скончавшейся на Петровском заводе в 1832 году. Этот замысел остался неосуществленным. Материал подготовила и начитала Елена Никифорова.